что это за проект, на каких платформах, о чем, для кого?
Проект предельно простой, у него предельно простая идея. Она заключается в том, что Россию сейчас реально охватила волна ненависти, и есть огромное количество, сотни тысяч людей, которые стали ее жертвами. Эта волна ненависти и пропаганда ненависти финансируется миллиардами рублей и становится огромной проблемой для страны. И поэтому идея проекта заключается в том, чтобы прежде всего помочь тем людям, которые стали жертвами этой волны ненависти, в той мере, в которой мы можем это делать. Ну вот, как, собственно, я написал в том посте, в котором все это началось, что если они могут создавать СМИ, которые превращают людей в безумцев, то почему мы не можем создавать СМИ, которые превращают безумцев обратно в людей? В этом, собственно, вся идея проекта.
Вы говорите, что эта волна ненависти финансируется рублями. Вы говорите слово «они». Кто это?
Ну, я думаю, что сегодня ненависть финансируется Кремлем напрямую, потому что она распространяется телевидением, она распространяется большим количеством изданий, и она существует, безусловно, за счет государственного бюджета, государственных дотаций и государственных денег.
То есть вы говорите исключительно о провластных, прокремлевских средствах массовой информации, а не об оппозиционных, которые тоже зачастую в свой адрес получают такие обвинения?
Я, с моим политическим взглядом, я ближе к оппозиции, и поэтому мне здесь немножко сложно давать вам тот ответ, который на самом деле мне, наверное, хотелось бы вам дать. Но если по-честному, то мне кажется, что ненависть сейчас становится сама по себе огромной проблемой, вне зависимости от того, справедливо ли такое отношение или несправедливо такое отношение. Как вам сказать, если человек заболел гриппом или чем-то более серьезным, чем грипп, то человека надо лечить и ему помогать. А второй вопрос, от кого он заразился. У меня ощущение, что сейчас, вне зависимости от справедливости доводов и оправданности позиций, сама по себе ненависть как явление становится огромной проблемой для страны.
Вы сказали, что если провластные, прокремлевские СМИ, да, могут превратить людей в безумцев, то почему мы не можем превратить их обратно в нормальных людей? Если эти безумцы – важная и желанная часть, что называется, вашей аудитории, да, как следует из этого, то как они узнают о вашем существовании, начнут вас читать? Ведь это люди, ну, которые преимущественно большую часть времени смотрят телевизор.
Я, в общем, не идеалист. Эти люди, которые сегодня делают проект, тоже не идеалисты. И мы прекрасно понимаем, что с нашими возможностями, какие бы они у нас ни были, мы, конечно, не можем сопоставлять себя ни с Первым каналом, ни с Russia Today или с такого рода источниками информации. Мы делаем этот проект не потому, что мы можем противопоставить себя, способны противопоставить себя той волне пропаганды ненависти, которая сейчас происходит, а просто потому, что мы его не можем не делать в той ситуации, которая сейчас происходит. Поэтому в отношении того, как мы дойдем до этих людей, ну, русскоязычная аудитория в интернете сегодня составляет 70 миллионов человек. Это много. И мы пока будем работать с этой аудиторией, потому что с другой какой-то мы работать сейчас просто не можем.
Как все это будет устроено? Ну, насколько об этом пока можно говорить? Что это будет? Сообщество в Фейсбуке? Какой-то сайт? Что-то еще?
Это не будет сообщество. Это уже есть сообщество. Оно есть и функционирует. Оно называется «Мозабар». Ненависть лечится. Мы только что придумали к ним прекрасное слово. Вот раньше был просто «Мозабар», а теперь это называется «Мозабар». Ненависть лечится. И это, собственно, в сегодняшнем медийном пространстве для того, чтобы создать издание, вы же знаете, да, нужно 10 минут на то, чтобы открыть в социальных сетях соответствующую страницу. Весь инструментарий есть и доступен всем. Поэтому мы, конечно, сейчас начали с этого и публикуем. Но дело даже не в средствах публикации, потому что, правда, это вообще доступно, а в людях. Сегодня в рабочей группе, которая создана для того, чтобы придумывать, каким будет этот ресурс, придумывать конкретные публикации, писать, фотографировать, снимать. Сейчас сегодня в этой рабочей группе уже больше 600 человек, которые пришли с того, чтобы помочь в том, чтобы противостоять ненависти и помогать ее жертвам. И, по-моему, это самое главное, потому что это 600 писателей, художников, журналистов, киношников, творческих людей, которые могут сделать очень много. И, на мой взгляд, это гигантский совершенно потенциал.
Кто, кроме этих людей, будет пополнять ваш сайт, пока это, да, сообщество в Фейсбуке? Будут ли они это делать бесплатно, за деньги, или часть так, а часть это?
Ну, конечно, все. Отвечая на первый вопрос, конечно, все. Мы готовы публиковать, промотировать и в перспективе финансировать любой контент, который соответствует задачам проекта. Что касается денег, то сейчас все работают как волонтеры. Каждый делает то, что может. Будут ли деньги в перспективе? Ну да, все бесплатно сделать невозможно. Поэтому у нас сейчас открыт краудфандинг на Kickstarter, и мы в ближайшие дни откроем краудфандинг на планете. Для того, чтобы те люди, которые хотели бы помочь достижению вот этой цели, нашей цели деньгами, могли это сделать.
Как вы вообще себя чувствуете после работы в России с куда более весомыми бюджетами, собирая средства вот на Кикстартере, например?
Нормально, очень хорошо.
Вернусь к вашей концепции. Вы говорите о лекарстве от ненависти. Можно ли, по вашему мнению, писать, ну, например, о политике, да, в современной России для русскоязычной аудитории, учитывая, что практически каждое острое политическое высказывание так или иначе влечет за собой какие-то споры, которые порой именно в эту самую ненависть выливаются? Тут нет никакого противоречия.
Да, мне кажется, что здесь есть противоречие, потому что вопрос заключается не в том, чтобы писать или не писать о политике, а вопрос заключается в том, как об этом писать. Но надо вам сказать, что в этом смысле я могу говорить только за себя, о моих представлениях, потому что я же не являюсь ни главным редактором, ни даже идеологом этого ресурса. Я являюсь таким же участником, как и все остальные, и точно так же, как и все остальные, придумываю посты, рубрики, идеи и ходы, которые ставлю на нашу страницу, и могу говорить только про то, про что я сам думаю и что определяет мои собственные посты. Мои собственные посты в основном сейчас сводятся к очень простой идее, что есть люди, которые считают, что Россию погубит Кремль, который за это ненавидит, справедливо ненавидит оппозицию. Есть люди, которые считают, что страну погубит оппозиция, которую за это справедливо ненавидит Кремль. Мне кажется, что самая главная сегодняшняя проблема и самая большая проблема, и самая большая опасность – это не Кремль и не оппозиция, а справедливая ненависть. Так считаю я, потому что по количеству ненависти, потому насколько сегодня люди ненавидят друг друга, я таких времен в России не помню никогда, и на мой взгляд это очень-очень опасно и очень-очень страшно.
Можно ли сказать, что Мулбабар — это своего рода плод вашей ностальгии по временам Коммерсанта? Вообще сюжет похож на голливудские фильмы, где какой-нибудь крутой спецназовец в отставке спустя годы возвращается на службу, чтобы противостоять вот новой невиданной угрозе. Можно провести такую аналогию?
Рэмбо 8? Я не знаю, может быть, любую аналогию, но на самом деле, если по-честному, то это грустная тема, вообще говоря, потому что я в свое время дал себе слово, что я больше как бы газетами журналами заниматься не хочу, я занимаюсь проектом «Возраст счастья». Он добрый, хороший, помогает людям, и я вот до последнего времени хотел только это делать. То, что изменило мое отношение к этому, это смерть Бориса Немцова, после которой, как мне кажется, не участвовать в том, что происходит в российском медийном пространстве, больше невозможно. Поэтому называйте это как хотите, но вот для меня разделительной точкой было убийство Бориса.
После убийства Немцова там на мосту Анатолий Чубайс туда приезжал, и он сказал буквально следующие слова: «Нам всем надо остановиться, власти, оппозиции, всем». Вот такое ощущение складывается, что он говорил что-то созвучное вашим словам про ненависть. И он был за это подвергнут обструкции в оппозиционной, в либеральной так называемой среде. Вы не боитесь, что и вас такая же участь ждет?
Вы знаете, я не знаю. Я просто знаю, я не знаю, как на это будет люди реагировать и что по этому поводу люди будут говорить. Я просто говорю то, что я думаю. Я вот в данном случае совершенно согласен с Чубайсом. Я считаю, что ненависть сама по себе становится тяжелейшей проблемой внутри страны.
Собираетесь ли вы каким-то образом конкурировать в русскоязычном информационном пространстве? Если да, то кого вы видите теоретически своими конкурентами в нем?
Нет, конечно, не собираюсь ни с кем конкурировать вообще. И это вообще уже проект совершенно другого типа. Это не в старом, как бы, прежнем представлении. Это же как бы проект, который нет редактуры, нет редакторов, нет правки, нет права на публикацию, как таковой. Это проект, который представляет из себя открытую площадку, которую мы промотируем и развиваем, и вся, абсолютно вся редакционная политика, она сводится вот ровно к тому, что я сказал. Мы публикуем любой контент, который позволяет эффективно противостоять пропаганде ненависти и помогать тем людям, которые уже стали ее жертвами. Кроме этого, никакой другой редакционной политики нет.
Вопрос все-таки, кто будет определять, какой контент соответствует выполнению этой задачи, а какой нет?
Знаете, на общем уровне я думаю, что это довольно легко понять. А на уровне того, как эта штука работает, каждая конкретная часть контента, это просто зависит от того, является ли он востребован, читает ли его, смотрит ли его. Собственно говоря, все. Контент, который не работает на то, чтобы остановить волну ненависти, мне кажется, что распознать довольно легко. Так, нет, почему такое ощущение?
Какой результат для вас будет успехом этого проекта, а какой провалом?
Вы знаете, я думаю, что тот результат, который есть сейчас, больше 600 человек, которые пришли в рабочую группу и начали писать и придумывать, как остановить ненависть, по-моему, это уже успех. Мне другого не надо.
Когда вы последний раз были в России, и рассматриваете ли вы возможность вернуться сюда надолго, если в стране произойдут какие-то перемены?
В России я последний раз был 4 месяца назад. Я родился в России. Тель-Авив мой дом теперь. Я очень люблю Израиль, я очень люблю Тель-Авив. Но я всегда готов в Россию приезжать и в России бывать. Если, конечно, в России что-то как-то изменится, потому что либо если я пойму, что я могу своим пребыванием в России чему-то помогать.